Программа «Хронограф» о самом главном в утекающем песке времени.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова, и я представляю гостя нашей студии. Сегодня им стал вновь протоиерей Новосибирского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев.
Добрый день.
Здравствуйте, отец Виталий. На прошлой неделе мы с вами обсуждали эпоху императора Юстиниана Великого. И, естественно, в этой эпохе это Пятый Вселенский собор.
Да, конечно, это, наверное, одно из самых главных событий в его царствовании, главных событий в жизни церковной того времени и вообще событие, которое оставило определенный глубокий след и в богословии, и в церковной жизни. Дело в том, что император Юстиниан, как и очень многие его современники, был кровно заинтересован в решении тех догматических споров, которые возникли и на Западе, и на Востоке в связи с появлением ереси монофизитства, в связи с тем, что, в общем-то, ересь несторианства до конца не закончилась. И это его очень волновало и в плане как такого христианского мыслителя, богослова, он был действительно одним из самых крупных богословов своего времени, и как деятеля политического. Его, конечно, очень печалило то, что большая часть его подданных не исповедуют одну и ту же веру. Вообще говоря, у Юстиниана была даже такая идея, что в одной стране, в одной империи должна быть одна вера.
Ну, это, наверное, удобно все-таки.
Это удобно для политик, но не всегда удается фактически. В силу этого, кстати, у него были довольно крупные такие конфликты, переросшие в восстание с иудеями. Он считал, что их нужно в определенные рамки поставить, и хотя они считались все еще религией дозволенной, но тем не менее Юстиниан держался того мнения, что, в общем-то, поддержанное святыми отцами, устоявшееся довольно в церкви, о том, что текст Священного Писания Ветхого Завета, которым в то время пользовались уже иудеи, так называемый масоретский текст и другие некоторые переводы, а также многочисленные их толкования Священного Писания и развитие в их книгах, это не что иное, как искажение ветхозаветной даже истины. И в силу этого он издал новеллы еще до Пятого Вселенского собора, которые запрещали пользоваться этим текстом и предписывали иудеям пользоваться только переводом 70 толковников на греческий язык.
Интересно, что же там такого содержалось-то?
Дело в том, что действительно многие мессианские места в переводе масоретском, тот, который уже складывался на границе нашей эры и вот последующих веков, эти многие мессианские места, рассказывающие о Спасителе, были несколько в иной интерпретации, нежели чем это принято было в древности, нежели чем это было зафиксировано в переводе 70 толковников, которым пользовались христиане. И в силу этого как раз многие иудеи находились в очень большой такой конфронтации к самой идее христиан о том, что в мир уже пришел Мессия, Спаситель, и из-за этого возникали многие такие мировоззренческие конфликты.
Но это, так сказать, своего Мессию до сих пор ведь ждут.
Да, конечно. Вот, но это, так сказать, к слову. А вообще вот сама эта идея единства в империи, она, конечно, во многом определяла многие действия Юстиниана, и в том числе в области и церковной политики, и, естественно, решения догматических вопросов. И вот сразу же после завершения восстания Ника Юстиниан решил вплотную заняться вопросами церковными, вопросами догматическими. И в начале еще 30-х годов в Константинополе было собрано особое такое собеседование между православными монофизитами. Юстиниан надеялся, что в этом собеседовании удастся найти если не определенный компромисс, то, по крайней мере, какое-то согласие, близкое к православию, наверное, больше ему хотелось, конечно, такого. Но никаких практических последствий это собеседование, к сожалению, не имело. И Юстиниан сам стал вникать в богословские проблемы предыдущих полутора веков и пытался осмыслить значение Третьего и Четвертого Халкидонского соборов Вселенских. Но здесь были определенные свои проблемы. Дело в том, что можно было всегда найти определенное противоречие между воззрениями и высказываниями святого Кирилла Александрийского и святого папы Льва Великого. И поэтому было необходимо осмыслить вообще православную христологию как единое целое, дать богословский синтез учения и Третьего Вселенского собора, а именно учения, конечно, Кирилла Александрийского, и Четвертого, которое во многом определялось на томос Папы Льва. Юстиниан рассматривал халкидонский догмат в свете учения святого Кирилла. Нужно сказать, что в своих таких размышлениях Юстиниан Великий не боялся теопасхитских выражений. Теопасхизм – это учение о страданиях божества. Теос – Бог, а пасус – это страдание. От этого, кстати, название нашей службы «пассия» происходит. То есть вот та служба, в которой читается Евангелие о страданиях Господа, особые молитвословия, которые у нас принято сейчас совершать Великим постом. И дело в том, что с точки зрения, конечно, строгого такого подхода, конечно, на кресте принимало страдание не божество. Но в то же время мы не можем оторвать божественную сущность Господа Иисуса Христа, Его божественную природу от природы человеческой. Поэтому выражения, которые допускал Юстиниан Великий, например, «един от святые Троицы пострадал плотью», они вполне на самом деле православные. Несториане говорили, что вот божественная природа, она бесстрастна, и говорить о страданиях Сына Божия невозможно. А православные, в том числе святой Кирилл, они говорили, что Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, усвоил себе человеческую природу со всеми ее свойствами. И можно говорить о страданиях Сына Божия как лица Святой Троицы, как личности, потому что страдания ведь там одновременно и физические, и страдания, и духовные, поэтому он не боялся этих выражений. Вообще богословие, свойственное Юстиниану, оно воплотилось в том гимне божественном, ну, точнее, в тропаре, который за каждой божественной полной литургией у нас поется. Все его слышали. Это песнопение, которое называется «Единородный Сыне». То есть после пения антифонов поется это песнопение «Единородный Сыне, и Слове Божий, бессмертен Сы, и изволивый спасения нашего ради, воплотитеся от святые Богородицы и Преснодевы Марии, непреложного человечивайся, распнися же Христе Божий, смертью смерть поправой, един сый святые Троицы, прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». То есть здесь говорится о том, что с одной стороны произошло величайшее чудо воплощения Сына Божия, воплощения второго лица Святой Троицы от Пресвятой Богородицы. И в этом смысле как раз подчеркивается полное отрицание несторианства со стороны Юстиниана. А с другой стороны, говорится о том, что это вочеловечение позволяет считать, что именно Сын Божий претерпевал страдания на кресте. И вообще можно сказать, что между Третьим и Четвертым Вселенскими соборами были чрезвычайно продолжительные и жаркие споры между святым Кириллом и богословами-антиохийцами. И в ходе этих споров антиохийцы долго защищали Нестория. И некоторые, ну, например, блаженный Феодорит, епископ Кирский, то есть, вообще говоря, святой, они предстали как обвиняемые перед Халкидонским собором, поскольку они были защитниками Нестория. Долго Феодорит не осмеливался анафематствовать Нестория, и только после того, как он произнес эту анафему, то он отцами IV Вселенского собора был принят в общение. Кроме того, на IV Вселенском соборе было суждение о православии епископа Ивы Едесского, и собор принял его в общение, хотя у него были очень резкие высказывания против святого Кирилла. И поэтому принятие Ивы Едесского и Феодорита Кирского в общение для многих стало знаком того, что во многом реабилитировано они в полном объеме, все их взгляды. Таким образом, в церкви появилась опасность возможного выживания несторианства в той или иной форме. И, кроме того, в церковь после этого было очень трудно вернуться монофизитам. Но Юстиниан подверг изучению и анализу труды того богослова, того мыслителя, который был, собственно, родоначальником несторианства, а именно Феодора Мопсуэцкого, друга Иоанна Златоуста, которому Иоанн Златоуст посвящал слово к Феодору Падшему. И вот как раз у Феодора Мопсуэцкого было множество элементов несторианства. И в результате Юстиниан издает вероопределительный такой указ, это вот свойство, наверное, этого императора в том, что он не только издавал указы, касающиеся внутренней или внешней политики своего государства, но и указы, касающиеся истин веры. И вот он издает такой указ, так называемый «Эдикт о трех главах», где было три главы, три параграфа, и в этом эдикте в нем осуждается личность и учение Феодора Мопсуэцкого. И это первый, так сказать, пункт. И говорится о неправославии учения некоторого Феодорита Кирского, блаженного. Это второй пункт. И третий – о неправославии некоторых взглядов Ивы Едесского. Но этот эдикт вызвал большие споры. Особенно против него выступал Запад, так как видел в этом документе определенные нападки на Халкидонский собор и на учение святого Льва Великого. И несколько лет эти споры продолжаются, и в конце концов Юстиниан Великий решается созвать Вселенский собор, что действительно было сделано в 553 году. Собору предшествовало несколько таких довольно печальных событий, которые, в общем-то, потом сказывались на всем царствовании и Юстиниана, и последующих лет. Дело в том, что незадолго до него началось очень резкое похолодание во всей Европе и в Византии в частности. Связано это было с извержениями, видимо, вулканов определенных, причем очень далеко от Европы расположенных. Видимо, тот же самый вулкан Кракатау был, который через несколько столетий крупнейшее извержение было его. И это вызвало то, что температура, возможно, даже на всей поверхности Земли резко упала, урожайность снизилась колоссально, сложности большие были со сбором зерновых. Одновременно началась эпидемия чумы. Очень страшная, она продолжалась более столетия, переходила из страны в страну, и в том числе пришла когда-то и в Константинополь тоже. В общей сложности за эту эпидемию погибло, по-моему, в Европе больше 30 миллионов человек. Это огромная цифра, потому что вообще население тогда было существенно меньше. И это определенная такая неудача, такая внешняя, она предшествовала созыву собора, и во время него все это продолжалось. Но, тем не менее, он проходил. И этот собор собрался в Константинополе, и хотя сам император в нем непосредственного участия вот в самих заседаниях не принимал, тем не менее он очень активно воздействовал на те решения, которые там принимались, на дискуссию, которая на нем шла, потому что он время от времени отправлял собору четко изложенные послания, которые зачитывали его представители.
Значит, и... там на заседаниях работали и его люди тоже?
Да, конечно, получается. Да. Они являлись на собор и говорили, что все честные отцы, так сказать, вот император соизволил обратиться к вам с таким-то посланием. Поэтому, в общем-то, отцам собора было понятно, что, по крайней мере, ждет от них император.
Что он следит очень пристально, да, что он очень как там весьма обсуждаются
следит,
какие вопросы.
И за дискуссией, и за состоянием вопроса вообще. И в силу этого, конечно, собор довольно четко принял ту позицию, которая была изложена в этом эдикте о трех главах. Этот собор был самым, так сказать, антипапским собором. Потому что если Четвертый Вселенский собор во многом был собором, который был торжеством того, что да, на Западе есть, сохранилось в полной мере православие, что там папа Лев Великий действительно изложил во многом христологический догмат. Но, а здесь же происходит совершенно иначе. В это время папа является вигилий. Этот папа был, в общем-то, назначен с подачи, так сказать, Юстиниана, его решением на римскую кафедру. Формально его, понятно, что тоже избирали, но фактически это было решение Юстиниана. И в силу того, что он был человеком, поставленным императором, папа Вигилий был готов во многом признать и эдикт о трех главах, и все те решения, которые предполагалось со стороны Юстиниана закрепить на соборе.
Ну, то есть просматривалась такая,
да,
зависимость.
Ну, зависимость и даже согласие во многом. Но вот зависимость у него была немножко от другого. Дело в том, что не вся территория, которая была подвластна в церковном отношении папе Вигилию, она не вся входила в состав Римской империи. А именно Галлия, часть Испании, там британские острова, часть вот германских земель, они не входили в состав империи, это были тогда уже состоявшиеся варварские королевства, и тамошний епископат не очень-то старался идти в фарватере той политики церковной, которая предлагалась из Константинополя. А папе с этим приходилось считаться. И в силу этого папа Вигилий, он несколько раз, во-первых, его пригласили на собор. Его пригласили на собор не просто так, а как наследника кафедры святого апостола Петра, чтобы он там председательствовал. Но он, так сказать, зная, что собор примет вот такое решение, решил, что это ему несколько не с руки. И решил на собор все-таки не являться. Он письменно высказывался по поводу деяний собора несколько раз. И вот что примечательно, например, по одному там вопросу он высказывается 4 раза, и все 4 раза говорит противоположные вещи. И причем иногда он говорит так, что вот в прошлый раз я вам все честные отцы писал, но я ошибался. На самом деле дело обстоит совершенно иначе. Тем самым этот собор и, вернее, даже поведение на нем папы Вигилия, оно показывает, что на самом деле догмат, который впоследствии был закреплен в Римской церкви, догмат о непогрешимости папы в вопросах веры, он все-таки является несколько таким поспешно необоснованным решением. И на самом деле и папы, точно так же, как, впрочем, это было и в Восточной церкви, когда представители церквей могут высказывать какие-то неверные суждения или даже быть родоначальниками ересей в вопросах церковных. Так как папа не явился на собор, в конечном итоге его отлучили, хотя отцы собора заявили, что, порывая общение с папой, Вигилием, они сохраняют общение с апостольским римским престолом. несколько такое странное решение, но, видимо, имелось в виду, что да, этот папа должен быть низложен, но на его место римский епископат должен избрать православного вполне папу, и тогда возобновится полное общение между Востоком и Западом. С папой случилось следующее, кстати говоря. Его за его, так сказать, поведение и за отлучение арестовали прямо в Константинополе, но ему, благодаря таким очень влиятельным покровителям, все-таки ни много ни мало римский папа, удалось бежать. Он бежал, по-моему, в Халкидон, оттуда уже отправился в Рим, но до Рима, по-моему, не доплыл, просто умер. Главное догматическое деяние Пятого Вселенского собора – это одобрение эдикта о трех главах. Собор анафематствует тем самым и несторианство, и монофизитство, но там еще содержатся очень интересные анафематизмы против Оригена. Нужно сказать, что упоминается там, можно сказать, Ориген в деяниях собора, и к деяниям собора добавлено более такой детальный разбор учения Оригена и с осуждением этого учения. Дело в том, что еще Поместный собор в Константинополе в 543 году имел суждение об учении Оригена. Почему через два столетия, даже через три столетия после жизни этого христианского мыслителя, который много создал именно для становления православного богословия, по поводу него было принято такое решение? Дело в том, что у него было довольно много последователей и людей, в определенной степени развивающих его взгляды. С одной стороны, это целая плеяда святых отцов. Это каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов. Это многие другие, которые прежде всего ценили Оригена как систематизатора православного учения, с одной стороны, с другой стороны, как великого исследователя Священного Писания. И вот та методика исследования Священного Писания, которую предложил Ориген, во многом импонировала очень многим отцам, и некоторые действительно считали его своим учителем. Но, с другой стороны, в это время распространяются различные книги, просто какие-то устные учения, которые опираются на некоторые взгляды Оригена. Там эти взгляды получают развитие, и развитие, связанное с тем, что они смешиваются подчас с какими-то языческими воззрениями, с какими-то взглядами, заимствованными из иудаистской каббалы. И, что печально, эти взгляды стали распространяться среди монашествующих. Это распространение среди монашествующих взглядов Оригена, оно восходит еще к так называемому Ави Евагрию. Есть такой монах, отец, учение которого, кстати, изложено в нашем «Добротолюбии», который как раз был таким ярым оригенистом. Но он почему попал в «Добротолюбие»? Потому что он как раз составил подробное описание принципов духовной жизни. Ну, не просто там какие-то советы даются, а некоторая система. То есть он впервые на аскетику взглянул как на своеобразную науку. И это, естественно, поскольку это главная задача вообще монашествующих, изменение себя благодаря подвигу, это, конечно, импонировало в Ави Евагрии, а одновременно многие стали знакомиться с его воззрениями, которые в добротолюбие вовсе не входило, а связанные с его симпатиями к Оригену. И вот во многих монастырях, прежде всего Палестины, эти взгляды Оригена начали процветать, в том числе в Великой Лавре, которая именуется Лаврой Саввы Освященного. И вот там еще в Палестине был собор против Оригена. А в конце концов, вот Юстиниану пришлось собрать местный собор в 43-м году, в 543-м году, который как раз осудил Оригена и его взгляды.
Отец Виталий, вот вы можете привести какую-то конкретику, за что осудили?
За что? Да. Ну, сейчас, минуточку. Осуждаются прежде всего те доктрины, которые восходят к Платону. Когда Платон, например, говорит, и Ориген его поддерживает, о том, что мир тварный, так сказать, ну, вообще мир материальный, скажем так, наверное, точнее, и Бог, они совечны друг другу. То есть у Оригена, по всей видимости, был такой определенный дуализм. Изначально существуют все души, а затем уже они, эти души, в определенной степени удаляются от источника своей жизни, от Бога, и чем дальше они отходят, тем более материальными они становятся. И высшей степенью отхода души от Бога является состояние, которое получили падшие ангелы, бесы. И по учению Оригена получается, что бесами, вообще-то говоря, стали не просто падшие ангелы, а некоторые из людей. И восстановление твари в первоначальном, богозданном таком первообразе, оно возможно только тогда, когда оно приблизится к Богу. И Ориген связывает это с развоплощением. То есть нужно, необходимо для этого, чтобы тварные существа, и в том числе человек, отказывался от плотского. И как всякий платоник, Ориген презирает материю. Кстати, это, в общем-то, было связано и, вернее, вот это воззрение во многом, наверное, объясняет то, что с Оригеном вообще случилось при его жизни. Дело в том, что он был отлучен еще и, кстати, о нем было суждение на соборе и осуждение еще при жизни. Он был членом клира, он, по-моему, чтецом, если не ошибаюсь, был в Александрийской церкви. И одновременно он трудился в школе такой катехизаторской, которая готовила христиан, а он жил еще в эпоху гонений, его отец был мучеником, Леонид, в эпоху гонений. И вот эта школа, она готовила людей к принятию крещения. И ему, Оригену, постоянно приходилось общаться с разными людьми, вот, беседуя и готовя их к принятию христианства, в том числе с женщинами. И он испытывал какие-то определенные затруднения, какое-то, может быть, влечение к этим женщинам. И он решил радикально разрешить эту проблему с тем, что вот, испытывает он определенные соблазны. И он сам оскопил себя. С точки зрения церковных канонов, подобное поведение Оригена, оно накладывало на него следующее прещение. Ему, как оскопившему самого себя, невозможно было бы принять священный сан. Однако Ориген это сделал. Каким образом? Он из Александрийской церкви удалился и отправился в Палестину, где у него было множество учеников, в том числе среди местных епископов.
Ну, и те, конечно, своего,
честно говоря, не знаю, знали или нет, может быть, Ориген там как-то для них это все объяснил в каких-то своих взглядах достаточно...
Логично как-то.
Ну, логично, или, так сказать, вот они как-то поняли так его. И они его рукоположили. В силу этого Александрийский епископ его отлучил, и вот это было первое осуждение Оригена еще при жизни. Впоследствии вот были соборы, которые были в Палестине, о которых я говорил, и собор 543 года поместный, а уже собор Вселенский 553-го, он, собственно, подвел итог под этими взглядами Оригена. Кроме того, Ориген высказывался ложно еще по целому ряду вопросов. Он, с одной стороны, как христианин, понимал, что да, христианство не мыслится без истины о воскресении, о телесном воскресении, о том, что не только Господь Иисус Христос воскрес, но воскреснут все люди, и христиане подчеркивали, что воскреснут с телами. Но он мыслил, что это будет некое обличение в какие-то новые, абсолютно духовные тела, которые он мыслил как какие-то сферы такие. И в силу этого он говорил, что небесные светила – это тоже духовные существа, разумные, но облеченные в вещество. Впоследствии, кстати, некоторые взгляды Оригена воспринимал другой платоник, который очень печально закончил свою жизнь, Джордано Бруно. Таким образом, Пятый Вселенский собор, он во многом подвел итог тех споров, связанных и с несторианством, и с монофизитством, которые продолжались на протяжении полутора столетий, он действительно осудил эти ложные взгляды Оригена, которые во многом являются соблазнительными и, может быть, и в наше время. В этом его великое значение. Вскоре, ну не вскоре, а через 10 лет после собора, в 565 году, Юстиниан Великий скончался, закончилась его эпоха. И эта эпоха, она, с одной стороны, характеризовалась вот теми достижениями, которые были совершены, приведение в определенный порядок государственной машины, создание законов, попытки такого церковного примирения, восстановление многих территорий, утраченных Римской империей. С другой стороны, это время, которое совпало и с вот этими стихийными бедствиями, о которых я говорил, и самое главное, вот те войны, которые вел Юстиниан для возвращения территории, они во многом подорвали силы страны, и к концу его царствования империя, она была весьма слаба и в трудном положении находилась. И в силу этого возник целый ряд проблем и внешнеполитических, и внутренних, и в то же время вскоре возникла новая ересь, ересь монофилитства, о которой мы, видимо, в следующий раз поговорим, и, соответственно, о будущем Шестом Сиренском соборе.
Спасибо большое, отец Виталий. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии радио «Логос», радио Новосибирской метрополии, о Пятом Вселенском соборе нам рассказывал протоиерей Вознесенского кафедрального собора Новосибирска отец Виталий Бочкарев. Всего вам самого доброго.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.